Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Прекрасный информационный повод у нашего сегодняшнего разговора. 19 и 20 августа в музее-заповеднике Коломенское пройдет 12-й фестиваль «Русское поле». И наши постоянные слушатели знают, что ежегодно, почти как традиция, как герой известного фильма, каждый Новый год ходили в баню. Вот мы каждый август накануне фестиваля «Русское поле» встречаемся в студии, чтобы поговорить. И это уже просто показывает, что фестиваль состоявшийся, ежегодный, большая жизнь, 12-й, за плечами многое сделанное и много еще впереди, и каждый год продолжается поиск новых форматов, новых подходов, новых находок. И вот о том, что будет нового на предстоящем фестивале «Русское поле», мы сегодня поговорим. У нас сегодня в гостях Константин Леонидович Блаженов, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Маргарита Железнова, руководитель оргкомитета и главный режиссер фестиваля «Русское поле», член Российского творческого союза работников культуры. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Иеромонах Афанасий Дерюгин, благочинный Сретенского монастыря. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот бы с места в карьер спросил бы, а что в нашей прекрасной компании делает благочинный Сретенского монастыря? Давайте расскажем нашим слушателям.
В этом году одна из площадок этого фестиваля, «Славянская слобода», практически полностью организуется нашим Сретенским монастырем и издательством нашего монастыря. Там будут разного рода направления, вот о них и хотелось бы сегодня рассказать.
А что будет?
Там будет представлено наше издательство, издательство Сретенского монастыря. Наверняка многим известно, оно выпускает не только сугубо церковную литературу, но и книги самого разного направления. Новинки нашего издательства можно будет увидеть на фестивале. Также будет проведено несколько разного направления образовательных бесед. Это будут проводить и монахи нашего монастыря, и выпускники нашей семинарии Сретенской, авторы книг нашего издательства. И также будут встречи с насельниками нашей обители в формате открытого микрофона. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, недоумения, связанные с верой, с церковной жизнью, с значением церкви для нашего времени. Вот на все это наши насельники и постараются ответить. И, конечно, чтобы наши встречи с людьми были более живыми и радостными, будут выступать разные хоровые коллективы.
Маргарита Николаевна, ну вот я начал уже говорить про то, что у фестиваля «Русское поле» большая традиция. Чем грядущий фестиваль будет отличаться от предыдущих?
Ну, самое первое отличие – это в том, что впервые за всю историю фестиваля он будет проходить 2 дня. В субботу и воскресенье, 19 и 20 августа. И все наши участники приезжают сразу на 2 дня к нам в Москву. Второй момент – то, что у нас в этом году, как никогда, очень много регионов. У нас 69 регионов подали заявки, и все регионы, которые подавали нам заявки, все будут представлены на фестивале, это включая новые присоединенные территории к нам. Количество людей очень большое, у нас такого никогда не было, поэтому мы постараемся всех встретить и разместить. Ну и, конечно, самое основное, вы правильно сказали в самом начале, мы всегда стараемся чем-то удивить, что-то обновить, и у нас в этом году 10 площадок. 10 площадок, ну, есть такие традиционные, конечно, площадки, но есть те, которые впервые у нас будут, либо на них что-то новое будет происходить, если мы площадку не переназываем новым именем. Поэтому каждая площадка интересна, каждая, на каждой площадке происходит что-то интересное, увлекательное. И я думаю, что вся эта программа, она предназначена для любого возраста. Там будет интересно как совсем маленьким детям, так и совсем взрослым людям. Это вот если говорить вот вкратце и так обобщающе.
Ну, а конкретнее, какие будут площадки, что интересного?
Площадка «Музыкальная площадь» — это наша главная сцена фестивальная, она очень большая, все, кто был на фестивале, ее знают. В этом году слоган нашего фестиваля — «Традиции и ценности, достоинства России». И вот на этой площадке мы постараемся все традиционные ценности российского общества представить. Это будет как в уникальном оформлении. Я уже практически все оно готово, я его уже видела. Это будет что-то грандиозное. Никогда такого на фестивале не было. Ну и далее программа, конечно. У нас будут выступать как участники фестиваля. У нас в этом году 3 музыкальных номинации на главной сцене проходят. Это лучший хоровой коллектив, лучший хореографический коллектив и лучший вокально-хореографический коллектив. Выступят все участники, жюри будут всех отсматривать. Участников очень много. У нас получается больше 80 коллективов. Вот. Обязательно будут известные, популярные, любимые всеми артисты и коллективы выступать. Ну и 20 числа не обойдется без нашей традиционной нашей галочасти, где выступит большой русский хор с известными артистами. Поэтому это вот главная сцена, которая привлекает всегда любителей музыки.
Какие известные артисты?
Известные артисты.
Давайте устроим тизер. Тизер фестиваля в эфире «Радио Вера».
Ну, я думаю, что все, конечно, увидят уже. Скоро будет реклама по городу, на радио везде, реклама на телевидении. Ну, там будет и Анастасия Спиридонова, и Вика Дайнека, Алексей Петрухин, группа «Губерния», и театр танца «Казаки России» из Липецка приезжает. Это будет Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова. Это Александр Добронравов и группа «Пятеро». Это хор турецкого и сопрано. Это Ольга Кормухина, Алексей Белов. Группа «Ума Турман». Ну, еще много-много других, всех не перечислить, потому что это 2 дня. Это вот то, что вот сейчас прям в первую очередь. Поэтому я думаю, что на разные вкусы, в разное время это будет. Конечно, на главной сцене мы программу посвящаем блокам, которые именно и являются традиционными ценностями нашего общества. Это крепкие семейные узы. Это педагоги-наставники, год педагога-наставника. Это обязательно трудовая династия, патриотизм. Ну, то есть вот основные ценности мы как бы постарались собрать программу именно таким образом, чтобы это все прозвучало. Люди должны знать, вот чем гордится наша страна. И мы считаем, что вот эти наши ценности – это действительно наша гордость России, это наше достояние, и об этом нужно говорить. Традиционная еще площадка – это площадь регионов, на которую приезжают лучшие мастера-ремесленники и товаропроизводители народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Отбор просто колоссальный был, многим пришлось отказать. Но вы знаете, что интересно? У каждого направления есть свои поклонники среди зрителей, среди гостей фестиваля. И люди приходят, смотрят, а что можно увидеть новенького. Потому что вот декоративную резьбу по металлу из Дагестана, да, например, либо из Калининграда, калининградский янтарь, либо золотую вышивку из разных регионов, когда можно увидеть, сравнить. Или же в этом году у нас примет участие Узбекистан, Республика Узбекистан, они представят свои национальные промыслы, это тоже будет, можно посмотреть. Беларусь принимает участие, тоже покажут все лучшее, что есть в Беларуси. Поэтому, мне кажется, эта площадка также будет интересна всем. Ну и мастер-классы, которые будут там проводиться для любого желающего. То есть можно будет чему-то научиться, что-то освоить и что-то сделать. Интерес всегда вызывает у нас также еще одна площадка. Если мы вернемся вот к вокальным, к музыкальной части, площадка, она называется «Поле славы», мы ее назвали. И в этом году по просьбам наших участников регионов, наш же фестиваль задумывался и всегда был как хоровой фестиваль. То есть по положению мы не имеем права приглашать сольников, дуэты, квартеты, трио, ну, то есть у нас все ансамблевые уже исполнения от 6 человек. И очень много желающих именно вот солистов к нам попасть. В этом году мы сделали конкурс, конкурсную часть и назвали конкурс военно-патриотической песни и танца «Моя великая Россия». И эта площадка будет находиться на площадке «Поле славы», конкурс будет проходить. Это военная площадка, которую представят реконструкторы. Там будет очень много интересных активностей. И в то же время на сцене будет проходить вот такая конкурсная программа среди очень многих коллективов, которые поют именно патриотические произведения, посвященные как Великой Отечественной войне, как России, как нынешнему времени. Вот именно они говорят о патриотизме, о героизме нашего народа, наших великих известных личностей. Ведь это же не только, ну, например, вот всем известные песни, которые мы поем 9 мая. Мы также можем ведь сказать, например, что песня о Ермаке, о Кутузове, о Щёрсе – это тоже наше прошлое, это тоже наши герои, мы ими гордимся, об Александре Невском. Это обязательно, потому что... И вот участники, они смотрели, что будет звучать, мы подбирали репертуар с ними. То есть вот такие и танцы, и песни там тоже будут присутствовать. А также любимая уже всеми площадка – это постоялый двор. Что такое постоялый двор? Это туристическая тема, которая последние вот год-два, она интересует многих. Потому что наша страна, она богата достопримечательностями, она богата очень многим интересными природой, географией. И у нас очень много что можно посмотреть. И вот те, кто приезжают на эту площадку, представители из регионов, они будут знакомиться со своим регионом, со своим бытом, со своими маршрутами туристическими, которые есть у них, которые они готовы презентовать, и что можно посмотреть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы сегодня говорим о фестивале «Русское поле». У нас в гостях Маргарита Железнова, руководитель оргкомитета и главный режиссер фестиваля, и романах Афанасий Дерюгин, благочинный Сретенского монастыря, и Константин Леонидович Блаженов, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями. Константин Леонидович, ну, вам слово. Фестиваль «Русское поле» проходит ежегодно в Коломенском. Какое место он занимает вот в череде различных культурных мероприятий столицы?
Ну, я должен сказать, что проведение фестиваля «Русское поле» стало уже хорошей традицией у нас в городе. и он занимает, с моей точки зрения, одно из самых заметных мест, потому что это площадка, где люди разных регионов представляют свою местную историю, местные традиции, местные промыслы. В этом году фестиваль впервые проходит 2 дня, и, наверное, одна из причин такого продления работы фестиваля – это то, что в этом году очень много юбилейных дат, так или иначе связанных с русской историей, с русским языком, с Россией. То есть это год педагога и наставника. Самое главное – это год русского языка, как языка межнационального общения в странах СНГ, потому что русский язык – это та основа, которая создала русское государство. Именно русский язык объединил разные племена и народности, проживающие на территории нашей страны, и создал единый вот такой русский народ. Русский народ – это не только название национальное, он объединяет всех людей, всех национальностей, проживающих на территории нашей страны. Хотя каждая национальность имеет свою особенность, свою историю, но вот русский язык объединяет всех их. И случайно этот же год, это 1000-летие со дня возникновения славянской письменности. Письменность – это то, что формализовало русский язык и сделало его доступным не только для носителей русского языка, но и для всех остальных народов, проживающих на территории нашей страны. То есть вот такое вот единство истории и нынешнего дня, и, наверное, подчеркивает значимость фестиваля «Русское поле». Ну и также это год, когда мы отмечаем 445 лет издания «Азбуки» Ивана Федорова и 460 лет, как была создана типография российская. А язык, если он не имеет материального выражения, он обречен на вымирание. Именно то, что русский язык стал печататься на бумаге и стал массово доступен жителям разных регионов страны, и было очень сильным орудием создания единого государства, единого культурного пространства. Поэтому, вот, как мне кажется, фестиваль «Русское поле» – это такой один из очень значимых проектов, которые реализуются у нас в Москве.
Отец Афанасий, вы в начале нашего разговора сказали, что площадка, которая организуется Сретенским монастырем, в том числе будет нести такую, ну, если угодно, на себе миссионерскую задачу, цель, людей, которые придут на фестиваль, может быть, людей не церковных или только со стороны смотрящих на церковь, или, как вы выразились, у кого есть какие-то недоумения по поводу церковной жизни, дать им возможность вопросы задать, может быть, ответы услышать какие-то со стороны братья Сретенского монастыря, преподаватели, видимо, Сретенской семинарии тоже. А вот как вам кажется, с какими основными недоумениями человек может обратиться вот в сегодняшний жизни человека, какие о церкви главные недоумения?
Я думаю, что для многих людей церковь все равно остается чем-то таким загадочным. Человек бывает знаком с церковью, порой только так очень издалека. То есть видит красивые храмы в городе, что-то там знает о князе Владимире, о ком-то еще из почитаемых святых. Но не более того, человек, мне кажется, не всегда может понять, что церковь может дать лично ему. Какое значение церкви в наше время, и порой, может быть, даже церковь может восприниматься как что-то такое, ну, древнее, красивое, но к нашей жизни отношения имеющее очень косвенное. Вот это вот представление, которое иногда встречается, и хотелось бы, ну, если не полностью развенчать, то хотя бы показать с другой стороны. Этому и будут посвящены и наши образовательные беседы, и наши встречи с священниками. Три основные темы такие образовательные будут раскрывать и наши авторы нашего издательства, наши братья, преподаватели. Христианство как религия слова. Уже было сказано, что несколько юбилеев с этим связанных мы отмечаем в этом году, и о том, какое значение христианства в создании русского языка, русской культуры, тоже нужно будет сказать. Россия – страна-цивилизация, тоже мы понимаем, что наша страна во многом основана на христианстве. обществе. Если говорить о русской культуре, это несомненно, но и другие стороны жизни нашей страны без христианства немыслимы. Конечно, речь пойдет и о секретах семейного счастья, чему также будет посвящен фестиваль. И более того, мы постараемся раскрыть и то, что за всем этим стоит, что христианство – это не только часть культуры, но это еще и возможность познания истины, познания Бога для каждого человека.
Вот фестиваль традиционно не только о душе, но и о теле, и я знаю, что богатая традиция обращаться к кулинарным сюжетам на фестивале. Вот что будет в этом году?
Очень вкусно. Я так, прям хорошо, жду, да, не дождусь.
Уже хочется,
уже фестивали, да.
Те наши слушатели, которые сейчас едут домой в пробках и еще не ужинали, потерпите немножко, сейчас будем рассказывать о еде.
Обязательно национальная кухня. Это площадка, которую мы задумывали, но пандемия вмешалась, и мы ее как-то вначале в сокращенном виде 2 года проводили. А вот уже в прошлом году люди пришли к нам на фестиваль, и эта площадка пользовалась огромным успехом у зрителей. В этом году, естественно, она будет существовать. Она существует, она будет очень интересна. Ну, для начала, это гастрономические бренды регионов России, участники наши. Привозят очень много интересного. Это из Нижнего Новгорода, из Вологды, из Московской области, из Сибири, с Урала. Везут то, чем гордятся их регионы, чем славятся, поэтому, конечно, это не все. Я даже не могу сказать, что там в полном объеме будет представлено, но мы планировали одно количество брендов, участников региональных, у нас их в 2,5 раза больше. Поэтому познакомиться с брендами, купить фермерские продукты своего производства, экологически чисто, это будет возможно. Обязательно на этой площадке пройдет конкурс поваров. Ну, и сложность была в том, что так как это 2 дня, то поварам придется готовить 2 дня разные блюда, чтобы их оценило жюри. Мы объединили... У нас название блюд на каждый день свое. Ну, как бы общее задание было дано. Первый день наши повара, 10 поваров, будут готовить русскую похлебку. Вот правильно сказал Константин Леонидович, именно русская похлебка мы назвали, но с национальным ингредиентом, с национальными особенностями. То есть русская похлебка – это обобщающее такое название блюда. Каждый, вот узнаем, что кто приготовит, что получится. Это будет 19 августа. 20 августа у поваров задание от жюри приготовить блюдо охотничьей кухни. Так что тоже посмотрим, какие блюда они будут готовить. Но очень много было в том году просьб, а как это готовится? А когда повара без микрофона, они ничего не могут ответить, а желающих услышать очень много. Поэтому на сцене в этом году для всех зрителей, которые любят готовить, которые хотят научиться готовить, как наши повара будут проводить мастер-классы по приготовлению того или иного блюда, как оно украшается, именно в традициях наших исторических. Не просто вот современно, а именно с историей связано, но, естественно, с какими-то современными нововведениями. Ну и уже после того, как все попробовали в прошлом году 2023 килограмма нашей каши, московской долгоруковской, вопросов, писем к нам пришло очень много. Будут ли рекорды? Да, будут. Обязательно будут. Мы будем стараться приготовить целых 2 рекордных блюда. В первый день это будет связано со Смоленским регионом, а во второй день это будет уже общая такая традиционная русская кухня, которая будет связана, ну, которую ели у нас и в любой семье, как начиная от крестьянской, так и царско-боярской. То есть если в первый день мы готовим блюдо победителя 2021 года повара. Это днепровская каша с лесным орехом, томатным соком и раковыми шейками. Вот так она называется. Это блюдо-победитель. То на второй день мы будем готовить тоже древнерусское блюдо, называется колья по-старомосковски.
Мы говорим сегодня о фестивале «Русское поле», и после небольшой паузы вернемся к этому разговору. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Константин Леонидович Блаженов, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями, иеромонах Афанасий Дерюгин, благочинный Сретенского монастыря, и Маргарита Железнова, руководитель оргкомитета и главный режиссер фестиваля «Русское поле», о котором мы сегодня и говорим. И вот фестиваль, напомню, пройдет 19 и 20 августа в Коломенском совсем скоро, так что, дорогие слушатели, запланируйте себе посещение. К тому же то, что только что рассказывала Маргарита Николаевна, очень вкусно звучит. И в этой связи у меня вопрос к отцу Афанасию, ведь пост же будет успенский. То есть вопрос от постоянных таких умудренных опытом слушателей радио «Вера». Что делать человеку, пришедшему на фестиваль, прекрасная программа, кругом яство, а на дворе успенский пост? Вот как, какие-то послабления можно себе разрешить по случаю фестиваля? Или вот выбирать то блюдо, которое все-таки постно и кашу только на воде? И вообще, а может быть, это такой хороший тренажер для прокачки воли своей к соблюдению постных ограничений? Даже вот полезно пройти на фестиваль и ничего там такого не попробовать.
Вы мне такие вопросы задаете.
Да, вот потому что такие вопросы ставит нам Маргарита Николаевна, рассказывая про яство, которое будет.
Если говорить глобально, то я думаю, что этот вопрос каждому человеку лучше решить своим духовником. Вообще вопрос поста, он же очень такой не универсальный. У всех свои силы, свои возможности и духовные, и телесные. Так что здесь, конечно, это каждому человеку лучше обсудить отдельно со священником. Ну, а если говорить глобально, то я думаю, что наша национальная кухня предлагает много разных блюд, и далеко не все из них скоромные. Так что мне кажется, что даже если человек решил строго поститься, то он все равно найдет для себя что-то вкусненькое.
Будет постное блюдо, Маргарита Николаевна?
Ну, так
предусмотрели вы?
Я же об этом и начала, и название даже сказала. Днепровская каша.
Сейчас будет на воде.
На томатном соке.
А, на томатном соке. Вот оно что.
Она не на молоке будет, именно учитывая, что у нас пост. Да. Помимо этого, у нас русская похлебка, она была как постной, так и не постной. Поэтому я думаю, что 19 числа повара будут учить и постным блюдам. Ну, а еще у нас же один из членов жюри – это Олег Ольхов, который как раз и специализируется на монастырской кухне. Поэтому и он будет проводить уникальный мастер-класс по приготовлению блюд царской кухни – как раз именно, я думаю, что какое-то из его блюд будет обязательно, может быть, будет и постным. Тем более, что почему царское? Потому что помимо того, что мы отмечаем 100 лет музею-заповеднику Коломенска, мы еще, у нас есть еще одна юбилейная дата, это 410 лет династии Романовых. А как известно, музей-заповедник Коломенское являлся летней резиденцией царей Романовых, поэтому все как раз вот оно взаимосвязано. И Олег будет готовить свои блюда в чугунке в русской печи. Поэтому там есть чего посмотреть, что попробовать.
Классно. 19 августа еще и праздник Преображения Господня.
Да.
И яблочный спас в народе этот праздник называют, как-то яблоки учитываются в программе?
Я думаю, что мы уже обсуждали этот вопрос с руководством Коломенского, и у Коломенского будет своя площадка, которая называется «Государев двор», на которой будет очень много интересного и о Коломенском, о музее расскажет, и об истории расскажет, и чем оно, как оно менялось, и что можно посмотреть там, что можно послушать, где поучаствовать, куда сходить. Ну и, естественно, царские коломенские сады, они не будут, ну, опустошены, я надеюсь, к этому моменту. Но мы уже говорили о том, что те, кто будет приходить на мастер-классы и на лекции, на презентации музея, я думаю, что для них яблоки будут предусмотрены.
Константин Леонидович, вот мы вас представляем как начальник управления по связям с религиозными организациями, да, департамента национальной политики. Тема национальная, тема религиозная всегда, тема очень тонкая, которую мы обсуждаем всегда очень аккуратно, потому что очень близко она подходит вот к чувствам людей. Вот такого рода мероприятия, как вам кажется, как работают на какое-то такое добрососедство и правильное присутствие в обществе темы и национальной, и религиозной?
Ну, вы знаете, я не один раз уже бывал на этом празднике, и туда с огромным удовольствием приходят москвичи самых разных национальностей и самых разных вероисповеданий. А это место, заповедник Коломенское, славится тем, что там проходят очень многие национальные мероприятия. Это и Исаак, и татарский праздник Сабантуй, и угрофинский праздник Мельница Сампа. То есть трудно назвать ту национальность, которая проживает в Москве, которая не использует площадки Коломенское. И люди всегда с удовольствием приходят на эту площадку, чтобы лучше узнать своих соседей, лучше узнать москвичей, которые живут с тобой рядом. Мы же ведь зачастую не знаем, кто у нас живет за стенкой на лестничной площадке. А там люди узнают все многообразие московской жизни. И за все эти годы не было ни разу каких-либо, так скажем, недовольных обращений, что зачем вы там проводите эти праздники, кого-то обижаете. Там приходят люди любой национальности, и каждый находит себе занятие по душе.
А вот само название фестиваля «Русское поле», вы сказали о том, что, ну, так смотря в историю, понятно, что русский язык разные национальности объединяет. Это естественно. Есть даже какой-то такой исторический, ну, анекдот не в смысле смешная история, а такая притча, когда в большом зале какого-то императорского дворца собрались люди, и приходит иностранный посол, и ему там государь рассказывает, что вот тут поляки, вот тут татары, вот тут вот у нас малоросы, вот тут там чуваши. А где же русские, спрашивает посол. А вместе все они русские, отвечает государь. Но это такой взгляд вглубь веков и такой околонаучный, такой культурологический в каком-то смысле. Мы при этом понимаем, что на уровне иногда бытового общения бывает, что слово «русский» кого-то раздражает, сразу дает таким национализмом, что ты тут в шовинизм уклоняетесь. И не будешь же в такой ситуации долго-долго объяснять, приводить культурологические изыскания и так далее. Вот вам приходится с такой реакцией встречаться? Как вам кажется вообще по ощущениям? Меняется ли вот какое-то такое облако ассоциаций вокруг слова «русский», которое бывает иногда таким тревожно-негативным, меняется ли оно в сторону нейтрального, позитивного, никого не ранящего, не оскорбляющего?
Ну, знаете, конечно, люди разные бывают. Есть люди со своим особым взглядом на все что угодно. Вот, бывает крайне редко, когда я встречаюсь с людьми, которые слово «русский» воспринимают как что-то шовинистическое. Но с таким же успехом можно назвать любой национальности. Большинство людей, ну, абсолютное большинство, воспринимают это совершенно нормально. И недаром же за границей русскими называют всех, что называют от Бреста до Владивостока и от Мурманска до Кушки.
Мы сегодня не раз уже упомянули, что текущий год, год педагога и наставника, слово «педагог» достаточно хорошо известно, так мы понимаем, школьный педагог, вузовский педагог, слово «наставник» более широкими ассоциациями обладает и, может быть, более непривычное. Отец Афанасий, а вот в церковной жизни какова роль вообще наставничества?
Роль наставничества в церковной жизни, наверное, невозможно переоценить, потому что все христианство, оно, можно сказать, строится на наставничестве. Ведь христианство же и появилось благодаря тому, что у Христа появились ученики, он был для них наставником. И дальше все это именно так и продолжалось. Невозможно быть христианином, скажем так, в вакууме. Христианин всегда человек, который у кого-то учится. И практически всегда учится у реального живого наставника. И сейчас мы тоже это видим, потому что священники, духовники, именно за ними обычно идут люди. И мы знаем очень часто, что люди приезжают в храм не только, и может быть даже не столько, потому что там какая-то древняя святыня или древний храм, а там совершает свое служение какой-то, скажем так, наставник. И поэтому для нас это особенно важно. И в этом плане возможность постараться людям что-то рассказать, что-то донести, это тоже всегда хорошо.
А расскажите, Маргарита Николаевна, вот эта тема наставничества педагога, как подробнее расскажите, как она будет на фестивале представлена?
Ну, она представлена в любом случае на всех площадках, потому что возьмем реконструкторов, поучаствовать в интерактиве без наставника ты не можешь. Любой коллектив, принимающий участие на фестивале, они имеют своих наставников и педагогов. Если хореограф или концертмейстер или вокальный руководитель не позанимаются, то и никаких успехов у коллектива не будет. Поэтому вот что бы мы ни взяли, какие бы направления, они в любом случае идут от наставничества, от педагога, от учебы. Возьмем площадь регионов, например, вот у нас, по-моему, Дивеевская игрушка. Там будут присутствовать в делегации, насколько я помню, и педагоги, которые учили, и уже ученики их, которые прошли уже конкурсный отбор, и они приедут одной большой командой из Дивеева. То же самое я могу сказать по площадке «Модный ряд». Там будут у нас как и известнейшие дизайнеры, российские национальные одежды, да, этноодежды, которые когда-то учили молодых, и вот их ученики также будут. Кстати говоря, у нас в этом году на этой площадке будут принимать участие еще и студенты, естественно, под руководством своих же наставников. Поэтому вот любую площадку, какую ни возьми, обязательно будут и педагоги, и наставники, и даже на национальной кухне. Рекордные блюда будут готовить как педагоги, как наставники, так и их ученики, студенты наших пищевых колледжей. Без этого никуда. И вот эта вот их тесная связка, она будет присутствовать на всех площадках.
Так, а для детей какие программы вот особенно специально выделены?
Для детей всегда у нас работает площадка, которая называется «Детские забавы». Там будет очень много всяких русских, старинных, современных игр, интерактивных программ. Помимо этого, на площадках у нас предусмотрены мастер-классы для детей. Также на поле славы у них тоже будет чем заняться. То есть, в принципе, пройдя по всем площадкам, для детей будет тут тоже очень много интересного. Но эта площадка, она всегда полна детишек, поэтому и их родители. Но будет на Государевом дворе музейная площадка. Там будут мастер-классы, а в этот момент параллельно родители, чтобы не стоять над детьми, у них будет свой интерес, свои презентации они смогут посмотреть и познакомиться с музеем, например. То же самое Я думаю, что и на Славянской слободе будут такие беседы, которые будут, или там встречи с людьми, которые будут интересны и детям, и взрослым. Так что у нас все площадки, они в любом случае с этим годом связаны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Маргарита Железнова, руководитель оргкомитета и главный режиссер фестиваля «Русское поле», член Российского творческого союза работников культуры, и иеромонах Афанасий Дерюгин, благочинный Сретенского монастыря, и Константин Леонидович Блаженов, заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями. Мы говорим сегодня о фестивале «Русское поле». Это 12-й фестиваль «Русское поле», и его девиз — традиции и ценности достоинства России. Ну вот Маргарита Николаевна уже об этом поговорила. Константин Леонидович, я хочу вас спросить, а вот какие традиции и ценности вам представляется важным заявить о них, сказать, как бы вынести их, вот скажем так, в витрину фестиваля, как достоинство России?
Знаете, очень трудно перечислить их огромное количество. Прежде всего, наверное, это традиции семейные, то, что касается каждого человека, традиции уважения старших, воспитания детей. Очень важны традиции сохранения своей культуры. Культуры национальной и общей культуры России, которая состоит как какая-то такая палитра из разных-разных культур. Потому что у нас очень трудно. Вот я родился и вырос в Москве, и с детства сталкивался с, естественно, русской культурой, на которой я родился и воспитывал, но у меня рядом была культура и татарская, и армянская, и еврейская, и я с ними контактировал, и всегда считаю, что это было бы очень необходимо ее сохранять. Но любая культура, она опирается на какой-то такой вот базис, который, наверное, правильнее его бы назвать духовность, потому что вот есть что-то, что невозможно начертить, нарисовать, то, как тебя воспитывали, как тебя воспитывали бабушки, дедушки, родители, как ты воспитываешь своих детей, кто-то своих воспитываешь внуков. Вот эта вот духовность в таком очень широком смысле этого слова – это основа любой, вот, любой традиционной ценности. И здесь, ну, перечислять, традиция наша всегда характерная для русских людей в широком смысле слова – это любовь к родине, патриотизм. Вот самый широкий спектр – то, с чем жили наши предки, с чем живем мы, и с чем, я очень надеюсь, будут жить наши дети, и мы должны сделать все, чтобы нашим детям передать эти вот традиции.
Отец Афанасий, хочу вас спросить такой вопрос, который часто в последнее время дискутируется в общественном пространстве. Связь веры, веры в Бога, православной веры и патриотизма как чувство. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, если цитировать Пушкина. С одной стороны, никто эту связь под сомнение не ставит. С другой стороны, всегда, двигаясь вглубь этой темы, встает вопрос о том, что есть небесная родина у христианина, которая по определению как-то превосходит родину земную. И люди рождаются в разных странах, каждый любит свой край, свою страну, и могут оставаться вместе православными христианами. Вот как вы по-пастырски с этой темой, если угодно, работаете, сталкиваетесь? Сегодня наверняка к вам люди часто обращаются такого рода вот размышлениями на фоне всех текущих событий. Вот что вы здесь чувствуете?
Я думаю, что наша страна, Россия, она дает очень многое, в том числе и для христианской жизни, скажем так, для движения к нашему вечному Отечеству, к Царству Небесному, как вы сказали. Потому что нигде нет такого количества святых, как в России, такого количества святынь, такого количества примеров прекрасных, тех же самых наставников и живых еще, и тех, кто уже отошел ко Господу, кого мы можем назвать нашими героями, святыми, как угодно. И в этом плане все то, что и то богатство, которое есть в нашей стране, это не только богатство такое культурное, национальное, но это еще и вот это настоящее духовное богатство. И в этом плане любовь к вот этому богатству нашему русскому, она, конечно, необходима для христианина. Просто важно помнить, что у других стран, особенно если речь идет о странах таких, православной культуры, тоже есть свое такое духовное богатство, которое тоже может быть немалым. Но мы здесь, в России, наделены таким количеством всего, помогающего нам идти к Богу, что, я думаю, это нужно знать и ценить. И в этом плане может быть и хорошо, что сейчас люди меньше смотрят за границу и больше смотрят на то, что есть у нас своего родного, и это богатство, конечно, нужно раскрывать, познавать, и оно как раз-таки и поможет нам в движении к Небесному Отечеству.
По-моему, у митрополита Антония Сурожского была такая беседа под заголовком, если я не ошибаюсь, «Отличительные черты русской святости» или «Особые черты русской святости». Хотя вот уж кто-кто, владыка Антоний, человек, которого точно невозможно заподозрить в каком-то шовинизме националистическом, человек, который всю жизнь служил за границей, родился в Париже, нес свое служение православного пастыря в Лондоне, при этом вот всматривался в том числе в опыт именно русских святых и пытался, видимо, и для себя, и для своих прихожан вот раскрыть эти особенные черты русской святости. Я сейчас не помню, чему была посвящена конкретно та беседа, какие особенные черты владыка Антоний находил, но вот если к вам, допустим, человек обратится, даже в рамках вашей площадки «Славянская слобода» с вопросом, вот в какие особенные черты именно русской святости, с учетом истории и традиции, что бы вы ответили?
Я бы, наверное, как главную черту русской святости, да и вообще, наверное, русского человека, который в христианстве просто приобретает особое значение, выразил бы готовность к самоотвержению, самопожертвованию. Даже почитая жития наших святых, и видишь, насколько они этим отличаются. Такие суровые подвиги, которые несли наши святые, но не всегда встретишь среди святых других стран. Даже если поехать куда-то на крайний север или далеко в Сибирь, там встречаем храмы, монастыри, основанные святыми, в этой, казалось бы, совсем глуши подвязались преподобные, притом столетия назад, когда добраться туда было гораздо сложнее и условия были гораздо тяжелее. Это самоотвержение проявилось и в 20 веке, который дал столько мучеников и исповедников церкви русской. И вот эта черта, она, наверное, и особенно важна для русских в принципе, и особенно ярко проявляет себя в христианстве, которое в целом призывает человека к самоотвержению, самопожертвованию.
Маргарита Николаевна, ну вот уже не раз я сказал, что большая история за плечами фестиваля «Русское поле». Как за эти годы росло количество участников? Какого количества участников вы в этом году ожидаете? И сколько вообще может вместить за эти два дня Коломенское?
В прошлом году у нас было порядка 200 тысяч зрителей и более 12 с лишним миллионов просмотров прямого эфира. Но это был один день. В этом году, ну, я думаю, что за каждый день, ну, наверное, около 150 тысяч, 100-150 тысяч будет. Может быть и больше. Это непредсказуемо, ведь мы проводим наш фестиваль на улице, это очень много зависит от погоды.
Поэтому... Сколько еды нужно будет приготовить? Я снова к этой теме волнующе обращаюсь.
Да, вопрос. Ну, еды будет за два дня где-то порядка 4 тонн. Это не считая тех, кто будет еще кормить людей, ведь мы-то там к вечеру только это все сделаем. А вот, поэтому, нет, еды будет много, достаточно всем. А так, да... У нас ожидается большое количество как гостей фестиваля. Очень сложно говорить вот прям вот единожды. Ведь люди начинают приходить с самого утра, многие живут в Коломенском, кто-то приезжает. Приезжают из ближайшего Подмосковья уже к нам на фестиваль, кроме москвичей. Приезжают, проходят по фестивалю туристические какие-то группы, кто в этот момент находится в Москве, потому что информация о фестивале, она размещена в событийном справочнике Москвы, вот именно туристическом, поэтому очень многие гиды, они сразу планируют на эти дни посещение нашего фестиваля. Ну и количество участников у нас с каждым годом растет. К сожалению, мы не можем принять всех желающих. Приняв там больше 5000 заявок, ну, вы понимаете, это не, даже Коломенское не вместит.
А вы имеете в виду участников фестиваля, коллективы, которые приезжают?
Да. Именно так. Потому что площадок, направлений много, и желающих, естественно, много. Вот мы в этом году столкнулись с тем, что очень сложно работать жюри. Мы планируем, допустим, одно количество мест для выставок, а получается намного больше, потому что каждая подборка своих изделий, она с каждым годом все лучше, лучше и лучше. И это не то, что у нас постоянно одни и те же. Да, есть уже постоянные участники, которых мы знаем, которые приезжают, которые знают наш фестиваль. Но есть и много новых. И с этим мы тоже знакомим с ними людей. И этим и интересен фестиваль. И люди сами, вот, например, на каждой площадке, в каждой номинации, это разные национальности, разная культура, разное вероисповедание. Но они до того дружные, у нас очень дружная атмосфера среди участников на фестивале. Это действительно так. И то, что мы называемся творческий фестиваль славянского искусства, это не значит, что мы представляем только славянское искусство. Это мы представляем все национальности на фестивале, которые есть в Российской Федерации. И это очень важно. И очень многие вначале переживали по этому поводу. Но мы этот вопрос обсуждали в департаменте, но решили, так как вот в 2012 году фестиваль так назвали, то мы его уже переназывать не будем.
Вход на фестиваль свободный.
Да, всегда вход на наш фестиваль свободный в любое время. Время работы фестиваля 19 августа с 11 до 21 часа, 20 августа с 11 до 22 часов. Поэтому всех желающих, всех любителей российской культуры, российского искусства, российской кухни и всего-всего-всего милости просим, ждем на нашем фестивале, наши участники будут очень рады встрече.
Я думаю, что без проблем можно найти информацию о фестивале, если просто в поисковой строке забить «Фестиваль Русское поле», ну или можем объявить и сайт polerusskoe.ru, также страницы в социальных сетях, ВКонтакте и в Одноклассниках. К услугам тех, кто заинтересовался нашим разговором, мы планируем 19 или 20 августа, или в оба дня, может быть, «Фестиваль Русское поле» посетить. Спасибо огромное за сегодняшнюю беседу. Я напомню, сегодня в студии в «Светлом вечере» у нас была Маргарита Железнова, руководитель оргкомитета и главный режиссер фестиваля «Русское поле», член Российского творческого союза работников культуры, Константин Леонидович Блаженов, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями, и иеромонах Афанасий Дерюгин, благочинный Сретенского монастыря. Спасибо еще раз за беседу. У микрофона в студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера».